«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8:07 московское время. Мы вернулись в программу в этом часе на прямой связи со студией. Политолог-журналист Михаил Леонтьев. Михаил Владимирович, здравствуйте. Как у нас со связью? Все работает, подсказывают мне наши коллеги. Здравствуйте.
Да, работает. Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте.
Доброе утро, Миш. Доброе. Привет. Скажи, пожалуйста, вот много лет тебя и меня, и нас вместе, и по раздельности вот, обвиняли в том, что мы сильно приукрашиваем те процессы, которые происходят в Соединенных Штатах. Вот я хочу тебя спросить, как человека, с которым мы это обсуждали действительно много лет, ожидал ли ты, что наше якобы приукрашивание окажется бледной такой копией по отношению к тому, что происходит в реальности сейчас?
Не, ну, давайте поумерим оптимизм, в общем.
Да я без всякого оптимизма, я наоборот сухой анализ.
Сухой анализ, ну, в общем, понимаешь, мы уже про это много раз говорили, что с ужасом и удивлением наблюдаешь, что то, что ты говорил, в общем, на основании неких умозаключений, да, вот, но никак как-то себе плохо представлял, как это вообще может быть в реальности. Вот оно реализуется в натуре, так сказать.
Вот. Тогда по-простому спрошу. Как тебе заявление Байдена?
Оторопь. Ты знаешь, такая же оторопь была, наверное, у профессиональных антисоветчиков, когда они видели то, что у нас происходит во второй половине 80-х. Я представляю себе, даже не представляю себе, знаю, они сами об этом говорили. И, собственно, такое состояние некоторого обалдения. Ну, неужели, да? Вот это все очень быстро сыпется на самом деле. Я помню книжку, когда я диссидентствовал, была такая популярная. Помню, это «Живет ли Советский Союз?» Амарик, по-моему, Андрей, значит, до 84-го года. Да, до 84-го он дожил. Не сильно, значит, как-то пережил. Считалось, что это какая-то ересь и бред. На самом деле, вот, все рушится. Все системы, все организмы, они имеют рождение, развитие и гибель, да? Вот, мы об этом говорили, что нормунка нормальная должна изучать рождение, развитие и гибель. Если она отказывается изучать гибель, значит, гибель будет довольно скоро. Вот такая история на самом деле. Все концепции, вот когда появилась концепция конца истории, вот тогда, значит, сразу должно было стать понятно, что им трындец. Вот это яркий признак.
Ну да, они фактически зафиксировали вечную и невозвратную свою победу и утвержденное господство над миром.
Этим... Не просто, нет, они просто хуже. Конец истории, все, нет больше истории. История состоялась. Она состоялась, и все, и дальше ее не будет. А будет что-то другое. Ну, привет, горячий. Привет, ну, горячий. Правильно. Теперь история
вот
будет происходить
текущих...
на территории, Миш, Соединенных Штатов. Еще раз, опять же, Ираны их хранить, потому что Россию тоже хранили сколько раз. На самом деле, Россия же, это же Феникс. Может, они тоже окажутся Фениксом, только это, в общем, процедура вот, фениксизации, она очень тяжелая, грязная, можно вообще остаться без планетки в процессе этой процедуры, потому что это горячий процесс.
А как тебе последнее событие, то есть буквально это когда вчера или позавчера господин Байден...
11 числа он заявил, что Трампа сместят военные?
Да, господин Байден сказал уже про 4 ноября, про выборы, что, во-первых, Трамп будет все фальсифицировать, ну так же, как Янукович или там все другие, Трамп будет фальсифицировать. Во-вторых, Трамп не уйдет просто так. И поэтому мы будем готовы, и мы это сделаем. Мы вынесем его из Белого дома с военными.
Ну, или так. Или так, конечно. Вот. И, а кого-то еще откуда-то вынесут. Ну, ровно это. Но я говорю, у Трампа есть одна очень серьезная карта. И он ее явно раскручивает. Значит, противодействию, значит, негритянской агрессии, да? Это консолидирующая война с Китаем.
Но за ковид. Вот...
Да, ответят за ковид. Поэтому, ну, не смешно это на самом деле. Потому что все, что мы сейчас обсуждаем, было смешно еще там полтора года назад. Всего-то. То есть это были такие как бы конспирологические фантасмагории. Но вот что мы видим.
Но смотри, ведь не только Китай. Опять же, пару дней назад доклад вышел. 150 конгрессменов-республиканцев написали доклад большой о новых санкциях. Мы на втором месте. Китай, Россия, Иран. Причем они утверждают, что они требуют беспрецедентных санкций, которые равносильны объявлению войны. Хотят объявить нас террористическим государством, отрубить SWIFT, напрямую общаться с нашим народом, ну и там длинный список. Эти действия, которые там перечислены, это реально военные действия, но пока не боевые.
Да, и доклад называется «Укрепление Америки и противодействие глобальному угрозам».
Ну, во-первых, это даже не законопроект, это доклад. Вот. И все это надо понимать в контексте политической борьбы. Единственное, что предвыборно. Единственное, что можно сказать, что вот все это 20 копеек. Когда у тебя на улице жгут что-то, да, вот они сейчас перестали жечь, что, кстати, свидетельствует о том, что это все очень-очень регулируемый процесс. Я вот сказал, что это репетиция гражданской войны. Это репетиция. Репетиция закончилась. Репетиция не может. Все, значит, все. Режиссер сказал, значит, хватит. Все, расходимся. Они разошлись, да? Это очень-очень управляемая штука. Вот. Но, тем не менее, если у тебя уже механизм тебе показали там, открыли полуплаща и показали, что там висит, да? То... Следующий – это не санкции какие-то, не разговоры. Это провокация прямых силовых столкновений. Понимаешь, реально против таких методов должны быть более сильные методы. Да? Против лома нет приема, кроме другого лома. Понимаешь, лом должен быть, а не разговоры про лом. Поэтому это все очень страшненько на самом деле.
Ну, страшненько. С другой стороны, понимаешь, что следовало ожидать, если обрушается не что-нибудь, а то, что называло себя мировой властью. Оно само себя разрушает. Ну, так, ну, естественно. Но ты считаешь, что, пока
нам предварительно... Нам бы, конечно, не так быстро. Ну, не готовы мы сейчас в этой заварухе прям так уже вот участвовать в соответствии с нужным нам весом, да? Не набрали.
Ну, это всегда так, понимаешь? Это даже вот у Карлоса Констаньеды, по-моему, это было написано. Нельзя к чему-то приготовиться, можно оказаться готовым. Вот в той степени, в которой ты оказался готовым, вот так и будет, понимаешь? Тут что... Нам бы чуть-чуть помедленнее. Я молодой был, когда страна, Советский Союз, распадался. Я тогда первый свой аналитический тезис в жизни сформулировал. Понимаешь, если Горбачев удержится, то все будет медленно, и, возможно, у нас появятся дополнительные шансы. Если Ельцин его сковырнет, то все будет очень быстро, и дополнительных шансов у нас не будет. Ну вот и сейчас похожая ситуация. Помедленнее бы кони, помедленнее. Но они помедленнее не хотят, понимаешь? Не могут.
Ну да, да, да. Они, в общем, являются рабами неких обстоятельств и правил. И самое главное, что это саморазвивающаяся штука. Вот, это как аутоиммунное заболевание. Да? То есть это реакция организма, которая направлена на самоуничтожение. При этом мощь организма, еще раз говорю, Америка мощнейшая страна. Ее возможности огромны. Но вся мощь работает на разрушение системы сейчас. На разрушение организма. Вот весь этот колоссальный иммунитет, будем говорить, направлен внутрь. Не на внешнего врага, а внутрь. То есть на саморазрушение. Он воспринимает внутреннего врага как прямую угрозу. И да, действительно, все это может быть очень быстро.
Но мы с тобой говорили в прошлой программе перенести революцию, гражданскую войну внутреннюю во внешнюю. Получается, да, что конгрессмены-республиканцы, выпуская этот доклад, который выглядит... Да, это доклад, это не законопроект даже пока. Но сам доклад выглядит как объявление внешней войны.
Да, дело в том, что в Америке всегда была очень консолидированная элита. Консолидированная с точки зрения, это зависть всегда вызывала. Вообще это англосаксонская традиция, у них вот этой внутренней борьбы с обращением части элиты или большей части элиты к внешнему противнику за помощью, это русская традиция, да, вот у них этой традиции не было совсем. И еще раз говорю, русское самодержавие является ответом на эту традицию, ответом на традицию предательства национальной элиты, то есть способность напрямую обратиться через голову элит к народу, является самоспасительной, защитной формой российской государственности. А у них этого никогда не было. И вот никогда не было, поэтому они пытаются задействовать этот механизм, то есть форсирование внешних угроз как фактор консолидации, то есть повязать. Зачем еще нужен китайский фактор? Зачем все время надо кричать, что китайская коммунистическая партия скрывает? Китайская коммунистическая партия подавляет, угрожает, представляет собой инфернальную опасность, создает там какой-то искусственный интеллект и так далее. Да? Вот китайская коммунистическая партия, не Китайская Народная Республика, не китайская промышленность, не китайское правительство. Потому что нужен жупел. Какой есть? Вот пошарили вокруг себя лапами там. О, смотрите, хватит, да? И никто не будет рассказывать друг другу, даже эти зверские противники не могут сказать друг другу, что какая китайская коммунистическая партия, где вы в Китае вообще видели коммунизм? Вы о чем, ребята? Вот, ничего подобного. Это вот попытка повязать, подловить противника и не дать ему сползти с этой повестки. И я думаю, что это будет нарастать, при том, что с точки зрения американских экономических интересов, с точки зрения трамповского понимания, как надо восстанавливать экономику и так далее, это все абсолютно контрпродуктивно. Это абсолютно разрушительно. Это тоже аутоиммунный процесс. Потому что именно форсированная нормализация отношений с Китаем, и, собственно, к этому и шло все, то есть нормализация, ну, как у Трампа всегда, на моих правилах и принципах. Она была шансом, на который и Китай готов был пойти. И она была шансом для того, чтобы, ну, не восстановиться, да, но хотя бы минимизировать ущерб экономический, который сейчас ведь... Понимаешь, с одной стороны, как бы очень смешно все выглядит, потому что карантинная остановка экономики, как бы она не связана с системными внутренними проблемами, да? Не связаны никак. Ну вот остановилась, ну да, ну вот кончилась эпидемия, выходим, нормализуется, значит, эпидемическая ситуация, давайте мы все будем восстанавливать. Ох, как и говорил Трамп, сразу начнется страшный... Просто безумный рост, все быстро восстановится, мы боремся не с кризисом, мы боремся с эпидемией. А кризис пройдет сам, когда пройдет эпидемия, мы ее поборем. Так вот эти аутоиммунные реакции, они действуют так, что у вас механизмы борьбы с кризисом, вы их сами отрубаете. То есть, грубо говоря, вот эта эпидемия, она плавно переходит в экономику. Примерно с теми же самыми механизмами, с которыми работает ковид. У которого тоже есть форма, которая провоцирует аутоиммунную реакцию безумную, да? Когда организм сам начинает себя уничтожать. Вот. Вот это вот ровно то же самое. Вы не можете спрыгнуть с антикитайской тематики, потому что тогда вы получите негра по морде.
Да уж, примерно как-то так и есть. Но ситуация-то ведь в определенном смысле получается дважды усложненная. Война внутри уже есть.
Но это пока еще не война. Здесь показали дубину. Показали, опробовали. Рано. Понимаешь, мне все более четко видится, что это абсолютно действительно срежиссированный процесс. Абсолютно срежиссированный. Потому что вот это вот быстрое начало, быстрое распространение, чего никогда не было, и быстрое организованное окончание. Да? Опробовали. Это еще и шантаж. Это запугивание. Кроме того, это же еще электоральный прием. Надо понять, что население, вот они же использовали реально, вот, понимаешь, никакая конспирология не работает, когда для этого нет реальной навоженной почвы. От большевиков до американских демократов. Это все совершенно одинаково, да? Унавоженная почва есть. Вот эта энергетика, которая накопилась, колоссальный, невиданный для Америки, для нескольких поколений экономический кризис, когда у тебя десятки миллионов безработных, да? И вот сейчас, казалось бы, запустить, а мы не дадим тебе запустить. Не дадим. Не получится. И вообще, конечно, надо заниматься изучением форм и направлений коллапса. Вот я помню в детстве, значит, у нас висели всякие картинки, ядерный взрыв, значит, там были зоны поражения, значит, куда надо прятаться, во что заворачиваться, значит, и где бежать, в какой зоне. Да? Вот все-таки вещь такая неприятная, ядерный взрыв, но все-таки была какая-то идея, что ну, если уж он случится, надо примерно себе представлять, хоть люди должны понимать, что они должны делать. Вот. Вот коллапс, понимаешь, ведь что произойдет? Если вдруг будет сорвано экономическое восстановление, сорвано в каких-то значимых масштабах, да, то что будет с тем денежным навесом? Ведь у нас же сейчас что произошло? У нас все рынки восстановились. То есть на рынках
6 триллионов чудотворных.
Да, на рынках фондовых. Абсолютно состояние, они, значит, индицируют, в смысле, как индикатор, да, индицируют состояние абсолютной экономической эйфории, счастья. Все абсолютно отлично. Они восстановились на максимум. Естественно, потому что туда вкачаны несколько триллионов за несколько дней. А вот куда это все денется, если экономика опоздает. То есть политический коллапс и коллапс финансовой системы могут наступить одновременно. То есть не могут, а скорее всего. Да? Вот куда пойдет взрыв? Где эти зоны поражения? Какие существуют способы и возможности? Американцы очень любят снимать кино, вот Голливуд, да, которое как бы апробируют будущие реальности, да, то есть они сначала снимают фэнтези некое, да, а потом, значит, его демонстрируют через некоторое время на практике. Но вот это фэнтези они снимают не для себя, а для всего мира. Потому что по-прежнему...
Ситуация интересна по-прежнему, тем, что, понимаешь, никогда ничего такого не было. В том смысле, что глобализация это состоялась, и это, поскольку она состоялась, то это первый всеобщий глобальный кризис. Да?
Вот по-настоящему. Ну, это тоже не надо так хвастаться, понимаешь, там гибель Римской империи тоже был глобальным кризисом в рамках тех границ мироздания, которые были у участников процесса. Да? Вот. Они никакого другого мироздания не видели, не знали. Вот. И много разных таких, такого же рода вещей. Да? Поэтому это не первая глобализация, может быть, не последняя. Вот. Но я к чему говорю? Что никакой альтернативной системы организации, я сейчас не буду говорить там мирового управления, бог бы с ним, да, организации экономики, организации хозяйственной, кроме глобальной американской, не существует. Нет ни одной страны, даже Северная Корея как-то потихоньку втягивается, да, вот, может, она и оказывается единственным бенефициаром всей этой истории, поскольку она, в общем, в значительной степени ни при чем. А также ряд неизвестных нам стран Африки. Вот. Их и ковид не коснулся, на самом деле, потому что, ну что, у них всегда ковид. Вот, на самом деле, нет никакой альтернативы. И нет никакой интеллектуальной деятельности, заметной, не маргинальной, направленной на создание такой альтернативы. Ее нету. Нету. Вот мы с тобой говорим о том, что а надо бы, хорошо бы, хорошо бы нам слона поймать большого, да? Но слона никто не ловит, понимаешь? И даже нету никакой структуры по более или менее заметной, которая бы обозначена, которая бы занималась ловлей слона. Или хотя бы, да, вообще изучала предметно. Никто ничего не ловит. Вот оно есть, а никакой альтернативы нет. То, что мы в прошлый раз говорили, что все это будет создаваться в пустыне, на развалинах.
Мы сейчас должны прерваться. У нас новости впереди. Сразу после вернемся в программу и продолжим. На прямой связи со студией Михаил Леонтьев. Можете присылать ваши СМС-сообщение, сообщение в WhatsApp и Viber. Сразу после короткого перерыва новостей середины часа. Возвращаемся в программу. 8:35 московское время. Мы вернулись в программу. Михаил Леонтьев у нас на прямой связи со студией.
Да.
Есть связь.
Да, Миш, вот ты говоришь, будет на руинах. Ну да, на руинах. При этом, понимаешь, как бы тенденции того, что после руин, они обозначены. Вот, например, Сенат США единогласно одобрил законопроект, из-за которого некоторые иностранные компании могут лишиться возможности размещать свои акции на американских биржах. Законопроект обязывает компании доказывать, что зарубежные правительства не владеют какой-либо долей в них. Если это не будет доказано путем в том числе и аудита этих компаний, то акции этих компаний на бирже Соединенных Штатов не допускаются.
Понимаешь, в чем дело? Здесь два момента. Во-первых, американские биржи не единственные. И компании, которые очевидным образом, значит, имеют доли государства, значит, и не собираются доказывать обратного никаким образом, на них обращаются пока еще. Второе, то, о чем мы говорим, это не про биржи. Какие биржи? О чем ты говоришь?
Конечно.
Какие биржи? Значит, 24 триллиона долг Соединенных Штатов. Это долг в
системе... Не, уже больше, Миш.
26 триллионов, да? Значит, да. Это государственный долг. Мы сейчас не говорим о корпоративных долгах и так далее. Да?
Просто там давно за 100 уже.
Значит, возможность рефинансирования этого долга, это не проблема. Для нынешней системы, в том виде, как она существует, еще раз говорю, это никакая не проблема. Это, наоборот, один из активов. Причем это не самый такой пустой дериватив из того, что в огромных масштабах обращается, так сказать, в финансовой системе. Да? Он рефинансируется, и сама система рефинансирования, она является системой воспроизводства, то есть механизмом воспроизводства действующей модели. Потому что это резервы других стран, есть потребность в этих резервах. В конце концов, в этой системе, еще раз говорю, в этой системе генерация долга американского является услугой. Ты понимаешь, то есть Америка оказывает услугу, занимая у всех внутри себя, во всем мире, она оказывает услугу рынку, потому что эта продукция, грубо говоря, обязательства казначейские Соединенных Штатов, она востребована очень, она является ценностью для рынка. В том случае, если они этот рынок поддерживают. Мы еще, когда Трамп только вот начался, говорили о том, что Трамп системно разрушает основы, которые вот этот универсальный продукт, универсальный глобальный рынок, он же деглобализатор на самом деле. Да? Так вот эта вот вся штука, она потеряет всякую ценность. Да? Всякую. Она просто вот рухнет сверху на систему. Какие биржи? О чем ты говоришь? Какая разница? Какие правила котировок существуют на бирже, если это все обрушится? А вот эти инициативы, они являются даже не машинкой, они являются индикатором того, что эта система разрушается. Понимаете, когда американцы начали пугать Китай санкциями, да, и что значит и этими самыми штрафами там триллионными, да, за ковид. Тут же возникла идея, значит, обнулить американские долги Китаю. И Мнучин появился, Мнучин все-таки, он же не сумасшедший, он же понимает, он отвечает за эту конторку. Он отвечает за эту конторку, то есть за финансовую систему. Говорит, не-не-не, это невозможно, это вообще не обсуждается. Доллар не обсуждается, значит, американские казначейские обязательства не обсуждаются, да? Потому что он понимает, что это все. Это просто вот у тебя огромный карточный домик, а ты берешь и вынимаешь из него нижнюю карту. Одну только карту. Ребят, вы что, вот там 300 карт у вас домик стоит. Ну, я одну снизу выну, ну и что? Ну, что будет одно? Никто же не заметит. Вот и все.
Не, вот. Ну, там я бы тоньше это все понимал, потому что, может быть, Америка и простит свой долг Китаю, но говорить об этом не следует. Потому что, ну, надо будет, откажемся платить, но говорить об этом не следует.
Ну, при чем здесь говорить? Эта система не действует так. Что значит говорить? Это приведет к обвальному отказу огромного количества. Даже, предположим, есть страны, которые свято верят, что Америка с ними так не поступит. Но есть некий набор стран, которые в это никаким образом не верят и правильно делают, которые считают, что ну, если с Китаем можно, то там все уже, да? И все. И все.
Не, ну, это, свято ну, верят, это, понимаешь, тут диван.
Это еще раз
я говорю, не думаю, что карта. Японцы свято это верят, карта. Понимаешь? Можешь, японцы нет. Уже все знают. Но при
ты
этом
можешь,
японцы, держат свои деньги в Америке.
Японцы все знают по одной простой причине. Япония оккупированная страна, суверенитет над которой осуществляет Соединенные Штаты Америки. У них точно есть очень широкие права самоуправления. Они ими пользуются. Так же, как и Германия. Вот. Это не Китай. И не еще какие-то, может быть, сомнительные даже страны, но их сомнительность не имеет отношения. Это их и к делу. Это их собственная проблема. Да? Вот. Важно, что эта система работает как универсальная. Мы говорили, нет другой, ей нет альтернативы, ты не можешь никуда перескочить. Вот. Я к чему это говорю? Вообще вот это бесконечное обсуждение того, вот это вот мы сейчас с тобой пытаемся выдумать вот эту, значит, схему, значит, движения человека при ядерной взрыве. То есть вот гражданскую оборону советскую. Это очень кустарно. Я совершенно не хочу участвовать в этом кустарном процессе, потому что это системное, серьезное, может быть, даже и невозможное по своим масштабам и задачам деятельность, которой вот так вот заниматься, просто трепаться. Просто говорю, что эта проблема не решена. Она не решена и, возможно, нерешаема. Возможно, нерешаема. Потому что в том формате, в котором мы видим, если все пойдет так, как оно идет, а вдруг оно затормозится и начнется само излечиваться. Вот может быть так. Вот вдруг оно С чего это должно произойти, с какой радости, совершенно непонятно. Никаких механизмов, признаков, причин и оснований для этого нет. Ну, вдруг. Но если все идет, как оно идет, то это, извините меня, не лечится. Это катастрофа цивилизации. И живя, проживая в этой цивилизации, будучи как бы винтиком этой, маленьким винтиком этой цивилизации, думать о том, как после катастрофы цивилизации ты будешь отстраивать следующую цивилизацию, в общем, это нахальство на самом деле. Вот, поэтому, ну, собственно, еще раз говорю, у нас есть преимущество, православное сознание эсхатологичное. Ну, конец света и конец света, в конце концов, ну и что?
Ну, переживали, да. Первого конца света ждали ровно тогда, когда наше государство учреждалось при Иване Третьем.
Ты знаешь, вот ты говорил, что, значит, первая глобализация, я с тобой спорил, да, что, значит, такого никогда не было. Ну, в таких масштабах, правда, не было. Не знаю. Ну, в писанной истории человечества не переживали вроде бы. Не переживали, и потом у нас как бы конец света-то положен один, там двух-трех концов света не предусматривается писание. Никак. Один. Все. И страшный суд. Я бы, может быть, на этом закончил, потому что я хочу еще одну тему. Позволишь мне, не знаю, для меня это очень важно. Потому
Давай.
Что, казалось бы, очень как бы микроскопически, казалось бы, локальное, в которой есть все. Потому что в человеке всегда есть все. Вот. Через индивидуальную какую-то, значит, проблему все оно и отражается. Я про Мишку Ефремова. Вот, понимаешь, меня просто безумно просто тяготит, поражает. И хотя все, в общем-то, вроде естественно, то, как это все переживается социумом. Мишка очень заметный человек, понятно, да, поэтому понятно, что это и должно было быть, и не могло быть незаметно. Он безумно заметный. Значит, вот есть такое понятие, называется горе. Ни катастрофа, ни трагедия, ни там горе. Вот я совершенно не вижу, не чувствую никакой нормальной этики, я не знаю, культуры, прошу прощения, люблю это слово, переживания горя. Это же горе. Просто горе. Понимаешь, ведь Мишка гениальный артист, актер. Гениальный. Вот дар. Что такое дар актера? Это же нам дар, нам. Ему дар, конечно, но это нам дар. Нам Господь подарил. Что мы делаем, я не понимаю. Это ужасно, ужасно, конечно, ужасно гибель этого, по-моему, очень хорошего человека. По фотографии только могу судить, Сергея Захарова, царствие ему небесное. Ужасно то, что Мишка делал. Конечно, ужасно. Но какой он убийца? Что мы делаем? Что он убийца, да? Мишка убийца. Он вообще не соображал, что он делал, на самом деле. Я никого не хочу оправдывать. Я вообще вне всей вот этой самой судебно-юридической. Что делается с людьми? Эти, которые рукопожатные, с чистыми лицами, ходят и отмечаются. Знаешь, как собачка перед столбом. Значит, надо отметиться, что нет, да, вот Миша, да, единомышленник, да, хорош, но я и нет. Жалко, не жалко. Пусть по полной пойдет. По полной. Значит, наши тоже с нехорошими лицами. Такие же тоже, как собачка, устал, надо отметиться. Вот все равны перед законом, равны, не дай Боже, уйдет, понимаешь? Соскользнет, не соскользнет, нет, мы будем наблюдать. Я прокуратуру понимаю, она выполняет свой надзор, занимается. Что же вы все в прокуратуре-то, а? Что же за люди-то такие? Что это такое вообще творится? Понимаете? Это не христианское вообще, это какая-то, я не знаю, языческая вакханалия, понимаешь? Сакральная жертва им нужна. Вот заколем, да, публично. Возвопим, и будет все в порядке. И пойдем, значит. Никто никому, всем плевать. На Мишку плевать. На Захарова Сергея плевать. Всем. Никому это не касается. Никому они не нужны. Они все свои проблемы решают. Это просто картина какого-то массового мародерства. Да прекратите это, а? Помолчите хотя бы. Ну, горе это. А если бы Владимир Семенович такое сделал Высоцкий? А мог бы, ведь мог бы, давайте честно, боже, мог бы на своем Мерседесе единственном в Москве. Давайте мы Высоцкого сотрем. Вы что делаете? Уроды.
Да, Миш, рано позиция уже твоя понятна, да. И основания этой позиции понятны. Вот, потому что...
Это не позиция, это чувство. Это чувство, но... у меня нет никакой позиции. Я вообще не про позицию. Ну, молчите, ну, хотя бы. Ну, господи ты, боже мой. Просто какая-то вот... Ну, понимаешь, шут, клоун, это душа. Душа нации, понимаешь, да? Чистый, добрый человек, кстати. Ну... Ну, давайте, да, значит, сапогу.
Ну, между прочим, понимаешь, вся как бы тяжесть этого обсуждения и всей этой дискуссии во многом определяется, ведь ты, ну, ты правильно указал, да, с того, что, с чего это все началось. Потому что началось-то ведь с рассказов про то, что накапала кровавая гибня чего-то там в стакан.
Да нет, ну ладно, ну давай уже вообще вот эти закоулки.
И отбойники не поставили, понимаешь, вот потому что достаточно честно было бы правового рассмотрения. Но
да все,
всю
ладно,
эту историю...
Я не правового рассмотрения, я про то, что вот, понимаешь, он актер больше своего отца, понимаешь?
И ну, это можно,
горе,
здесь
это
можно спорить,
горе,
я, например,
понимаешь,
так не
слово,
считаю.
Горе что, горькое, послушай меня. Горе,
но
горькое,
это к делу, Миша, отношения после... не имеет. Ну, понимаешь? Я не считаю его актером больше своего отца. Вот я не считаю.
Жуткое лицемерие о том, что состояние там алкогольно-наркотического опьянения, оно же понятно, зачем сделано. Для профилактики, конечно, это правильно, наверное, это правильно, конечно, чтобы боялись, да, и понимали, правильно. И нельзя в таком состоянии за руль. Но он когда за руль ставился, уже не понимал, в каком он состоянии. Это же понятно, да? Совершенно. Вот. Но просто вот понимаешь, вот когда социум сталкивается с горем и не ощущает горя, это конец. Это конец. Все здесь бесполезно поправки в Конституцию вносить. Все. Уехала. Прощай, уехала, гражданка Иванова. Все. Это ужасно. Я больше ничего не хочу говорить. Не. Просто какое-то вакханалия вранья.
Ну.
Единственное, что здесь есть правда, это, грубо говоря, уголовно-процессуальная процедура. Да, вот мы
тут. Так подожди, подожди, вот Миш, правда, так я же об этом
а
и говорю.
Остальное за да. рамками уголовно-процессуальной процедуры является просто потоком безумного позора. Вот и все.
Я об этом и говорю, потому что обсуждение поверх уголовно-процессуальной процедуры начато было ровно в политической рамке. И да. у этого возникла ответная реакция. Ну, ты... Да, все ужасно, обсуждение ужасно, наверное. Вот, но...
Дим, давай, я вот дальше не хочу, потому что мы дальше уже на эту поляну начинаем перетекать, вот на эту вот, да, вот.
И мало
вот.
Времени у нас остается.
Вот, да. А мало времени, у нас праздник все-таки, да? Ты же знаешь, как я к этому празднику относился, я имею в виду непосредственно к дате, да? Еще раз процитирую все-таки, в связи, все-таки надо историю уважать, да? Значит, это же был день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, когда либерал, диссидент, вице-премьер тогда правительства РСФСР, значит, Женя Сабуров, он по этому поводу сказал, что я не могу понять причин, то есть не могу понять смысла выхода РСФСР из состава России. Так вот, я тебе очень благодарен, я слышал, опять же, твой эфир, да, тебе и многим другим за то, что эта дата, которая, ну, вот так нам повелось, что она у нас записана именно это, да, вот, что она начинает врастать вверх и вниз какими-то корнями, да, вот там до, грубо говоря, 15 века, а то и глубже, да, что все-таки Россия-то у нас существует не с 91-го года, да, и что вот все вообще, что делается, в том числе даже эти самые поправки, это попытка вот эти вот склеить все это, вот склеить то, что наш социум периодически сам в безумии разрушал, склеить единство исторической судьбы. И спасибо тебе, потому что это и вот книжку твою, я наконец все мечтаю, что мы ее как-то все-таки обсудим, да?
Конечно. Я тебе еще должен уже изданную подарить. Хотя ты рукопись читал. Вот, но все равно с меня, так сказать, изданная книжка.
Ну, так это просто повод. Это повод. И вот из этих книжек, вот если говорить о новой России, я бы назвал там, не знаю, 2-3 книжки. Вашу, Мишки Юрьева, «Третью империю». И, как ни странно, может быть, на «Пятую империю» Александра Андреевича Проханова. Вот из нее складывается очень разная ткань самосознания исторического, да, которая является единственным, наверное, способом выживания в этом мире. И вот то, о чем мы говорили в первой части, да, о том, что вот эта цивилизация, в основе которой абсолютное, полное господство так называемого Запада, его полная победа, это шутка. Но конец истории – это конец этой цивилизации. Да, вот.
Время у нас подошло к концу. Спасибо за...
Спасибо Михаилу Леонтьеву, Елена Вавилова в следующем часе.